Издательство «Эксмо». Игорь Евдокимов. Тайный архив Игоря Евдокимова. Комплект из трех книг.
Тайный архив Корсакова. Оккультный детектив. Часть первая. Дело о проклятых портретах. Один. 21 июля 1880 года. Ночь. Борт парохода «Княжич». Верховье Камы.
Разверзлись есе источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей.
Бубнящий голос набожного старика оторвал Владимира Корсакова от размышлений. Молодой человек недовольно посмотрел на причитающего соседа по каюте, взял плащ и вышел на палубу. Приходилось признать, что причины для молитв у старика имелись. Необычайный ливень накрыл пароходик вскоре после отхода из Перми, и непогода лишь усиливалась по пути на север. Стихия налетела в один миг, не успела команда и глазом моргнуть. Корсакову оставалось только проклинать свою судьбу, ведь княжич он выбрал самостоятельно. Не только потому, что пароход направлялся на север, туда, куда вел его остывающий след человека, за которым он охотился. Нет, княжич вселял уверенность. Двухпалубный колесный пароход американской системы с каютами третьего и второго классов. Владимир предпочел бы первый, но выбирать не приходилось. Так он и получил беспокойного соседа. Стоило налететь первым волнам, как старик изменился в лице и принялся бормотать молитвы с расторопностью старообрядческого начетчика. Стоит ли говорить, что после целого дня, проведенного в заперти с таким субъектом, Корсакову отчаянно требовался свежий воздух, пусть и сопровождаемый порывами ветра с непрестанным ливнем. Крепкое и ладное судно товарищества братьев Каменских бросало на волнах словно бумажный кораблик. Корсакову пришлось схватиться за перила, чтобы не перелететь через них и не сгинуть в бушующих водах Камы. Стоило ладоням коснуться деревянных поручней, как в глазах помутилось, и он увидел. Та же палуба, тот же пароход. Погожий летний день. Человек, глазами которого Корсаков смотрит на мир, бегло окидывает взглядом свое отражение в блестящем на солнце иллюминаторе. Он не похож на Владимира, незнакомец чрезвычайно высок и красив особенной дьявольской красотой. Щегольской темный сюртук облегает фигуру, а бороду и длинные, черные, как смоль, кудрявые волосы легонько треплет ветер. Человек переводит взгляд с иллюминатора на нос корабля. Там, впереди, среди заросших густым лесом холмов, приютился городок, упрямо карабкающийся вверх по отвесным скалам. Над городом нависает утес, увенчанный исполинскими валунами и старой деревянной церковью. Немногочисленным пассажирам, вышедшим на палубу, неведомо то, что открылось незнакомцу. Камни говорят с ним, манят его. Повинуясь минутному импульсу, человек в черном сюртуке решает, он должен сойти на берег. Видение покинуло Корсакова так же быстро, как налетело. Ночь, непогода и застилающие глаза потоки дождя скрывали берег из виду, но сомнений не оставалось. Он стоит сейчас на том же месте, где стоял человек в сюртуке, и пароход подходит к той же пристани. А значит, погоня Корсакова близка к концу. Вот только телеграфа в этом городишке наверняка нет. И что делать теперь? Не получилось ли так, что задача окажется для него непосильной? Он вернулся в каюту и под немигающим взглядом старика собрал свои вещи, особо тщательно убедившись, что револьвер надежно спрятан на дне дорожной сумки. Пароход причалил полчаса спустя.
«Постойте!»
Корсаков уже собирался покинуть каюту, но услышал надтреснутый голос. Сосед смотрел на него слезящимися старческими глазами.
«Не знаю, что за нужда выгоняет вас в эту дьявольскую ночь, но смею надеяться, что вас ждут дела праведные. Храни вас Бог!»
С этими словами старик перекрестил его. Молодой человек не нашелся с ответом, молча кивнул и вновь вышел в непогоду. Пароход с трудом причалил, и как только Владимир перебрался на сушу по трапу, тут же отошел от берега. Миг, и судно скрылось за пеленой дождя, оставив его в одиночестве. Корсаков оказался единственным пассажиром, сошедшим на берег, и вообще единственным человеком на пристани. Ни рабочих, ни извозчиков. Казалось, все живое спряталось в поисках крова, спасаясь от ветра и потоков воды, льющих с небес. Там, где этот кров остался, конечно. Ураган прошелся по прибрежным складам, лишив их крыши, даже части стен. В здании, где по виду размещалась портовая контора, не хватало стекол, лишь хлопали на ветру ставни. Звенели и лязгали цепями портовые краны. Снаружи не горел ни один фонарь, внутри ни одна лампа. Корсаков еще не забирался так далеко от столиц, но этого и не требовалось, чтобы понять, с портом что-то не так. И вряд ли только с портом. Городишко был захудалым, что для такого медвежьего угла и неудивительно. Корсаков прикинул, что до ближайшего соседнего города отсюда в лучшем случае 50 верст, и это по прямой. Река, скорее всего, служила его единственной связью с губернским центром. Как показывала погода, не самый надежный вариант. Жителям хватило усилий или средств замостить только главную улицу да центральную площадь, где стояли немногочисленные кирпичные дома, и теперь поселение расплачивалось за беспечность. Взбирающемуся вверх по холму Корсакову повсюду попадались картины запустения. Бегущие вверх по склону боковые улочки превратились в бурные грязные реки. Кое-где потоки, видимо, оказались столь могучими, что увлекли за собой несколько изб, превратившихся сейчас в печальные груды бревен, исчезающие в темноте у подножия холма. Оставалось только порадоваться, что Владимир не попал сюда, когда это произошло. К моменту, когда Корсаков оказался на главной площади, он промок до нитки и был покрыт толстым слоем грязи. Владелец единственной в городе гостиницы, открывший ему дверь после 2 минут безуспешного стука, мог бы принять его за отрывшегося из свежей могилы покойника. К счастью, четвертная, как и ожидалось, сняла все вопросы, и гость с величайшим пиететом был припровожден в лучший номер, который, на взгляд Корского, не сильно отличался от худшего, но, по крайней мере, давал крышу над головой.
Четвертная — расхожее обозначение 25 рублей.
Путешественник скинул с себя мокрую и грязную одежду, переоделся в чистое, в комнате было необыкновенно холодно для середины лета. Проверил кровать на предмет клопов. Насекомых не заметил, но веры в условия проживания ему это не прибавило. И улегся спать. Снились ему валуны, нависшие над городом, и исходящий от них отвратительный шепот на неведомом языке. 2. 2 месяца назад, Санкт-Петербург. Катеньке не спалось. Огромный дом, столь теплый и знакомый ребенку, в последние несколько недель стал чужим и пугающим. Маман отпустила всех слуг, кроме кухарки и дворецкого, Да и те выставлялись за дверь, стоило огромным часам в холле пробить 7 вечера. Коридоры, некогда освещенные яркими свечами, стояли темными. Привычный шум засиживающихся до утра гостей сменился свистом ветра в дымоходах да стонами старого опустевшего особняка. Мамина комната, в которой холодными ночами всегда горел камин и пахло свежими цветами, превратилась в мрачную пещеру, которой избегали и Катенька, и немногие оставшиеся слуги. Их особняк изменился не сам по себе, он угасал вместе с маменькой. Самая красивая и ласковая женщина на свете, даже поглощенная работой по дому или организацией званого вечера, всегда находившая время сказать Катеньке доброе слово или нежно взъерошить волосы, куда-то исчезла. Вместо нее появилось злобное и раздражительное привидение, худое и изможденное, проводящее каждую свободную минуту перед висящим на стене портретом. Катенька несколько раз пыталась поговорить с ней, разрушить наваждение, вернуть обратно родного и доброго человека. Последняя попытка закончилась пощечиной, сбившей девочку с ног. Искаженное злобой лицо, окаемленное редеющими сальными волосами, приблизилось к Кате, обдало смрадным дыханием и прошипело: «Пошла вон!» Сегодняшняя ночь была самой страшной за несколько недель. За окнами бесилась гроза. Ветер в дымоходах выл, словно в страшных книгах из маминой библиотеки, которые Катеньке по возрасту не полагалось читать. Но к раскатам грома, барабанящему по стеклам дождю и свисту ветра снаружи, добавился еще и холодящий кровь звук внутри дома. Катенька с головой спряталась под одеяло, но отгородиться от него не удавалось. В доме кто-то плакал. Меньше всего Катеньке хотелось выбираться из постели, ставшей единственным островком, где она чувствовала себя в безопасности. Но мама воспитала ее смелой девочкой, напутствовав: «Если человек нуждается, и в твоих силах помочь ему, нет в мире такой причины, что может заставить тебя пройти мимо». Катя осторожно вышла из комнаты. Плач наполнял весь дом, что само по себе было невозможно. Особняк был слишком большим, чтобы такой тихий звук достигал всех его уголков, отражаясь от стен и потолков. С величайшей осторожностью, стараясь не дать скрипнуть ни единой половице, девочка двинулась по коридору. Рыдание доносилось из маменькиных покоев. Воспоминания о последнем визите были еще свежи, поэтому Катенька на мгновение помедлила перед закрытой комнатой. Вновь раздавшиеся всхлипы заставили ее устыдиться. «Мама там! Ей плохо! Ей нужна помощь!» Девочка потянула за ручку двери. В комнате было темно. Единственным источником света становились сполохи молний, разрезающие мрак сквозь неплотно зашторенные окна. Состояние маминых покоев поразило Катю. Словно буря на улице ворвалась в дом, разметав бумаги, перевернув мебель и повалив книжные шкафы. С потолка текли струйки воды. Очередная вспышка молнии за высоким французским окном осветила противоположную стену. Стоящий там силуэт Катенька узнала бы из тысяч. Маменька застыла перед своим портретом, подаренным несколько недель назад. Кате он тогда не понравился. Она не разбиралась в искусстве, хотя, если бы кто-то спросил девочку, ответила бы: «Внешнее сходство поразительно, однако на картине художник изобразил кого угодно, но не ее маму. Дело в глазах, абсолютно чужих, словно лучащийся из них свет, добро и ласку кто-то вывернул наизнанку, оставив пустоту и злость». Снова вспыхнула молния. Катя присмотрелась. Мама рыдала, спрятав в ладонях лицо. Что так расстроило ее? Портрет?
«Мамочка!»
— неуверенно прошептала девочка. Силуэт не обернулся. Плачущая женщина будто не слышала вопроса. Катенька сделала шаг. Потом другой. Чем ближе она подходила к содрогающейся от рыданий фигуре, тем страшнее ей становилось. Комнату словно накрыла зимняя стужа. Катю била дрожь, ей хотелось закутаться в теплый плед у огня. Но сначала нужно было помочь маме. Под ногами что-то звякнуло. Девочка нагнулась и подняла с пола крохотный серебряный колокольчик. Любимая безделушка матери, подарок ее отца, Катиного дедушки. Мама не раз говорила ей, что колокольчик немного волшебный. Когда становится грустно или страшно, достаточно разок позвонить в него, услышать нежный переливчатый звон, и все заботы мигом улетучатся. Но почему же сейчас мама плачет? Почему не звонит в свой любимый колокольчик? Решено. Катенька должна вернуть колокольчик. Маменька позвонит в него, и наваждение спадет. Любимый, добрый, бесконечно нежный человек вернется, а ужасное плачущее чудовище исчезнет. Катенька подошла к матери вплотную. Девочка протянула дрожащую руку и коснулась ее плеча. Рыдания стихли, и Катя отпрянула, опасаясь, что жуткая женщина, подменившая родного человека, снова набросится на нее. Силуэт медленно повернулся. Все звуки стихли. Не слышно было ни воя ветра, ни стука капель, ни грохота грома. Даже сердце перестало стучать, словно остановившись. Женщина опустила руки. Это Катя видела, но разглядеть скрывающееся в темноте лицо не могла. Молния на секунду развеяла мрак, осветив маменьку и портрет за ее спиной. Катя закричала. Закричала так, как никогда не кричала в жизни. Женщина на картине двигалась, повторяя все движения ее мамы. И та прятала в ладонях незаплаканное лицо. Вместо слез по щекам стекали струйки крови. Капли падали с пальцев. Плачущая женщина в свете молний срывала с себя лицо.